41. Когда Джейк защищал Карла Ли Хейли, его вступительная речь перед присяжными длилась всего 15 минут. Руфус Бакли витийствовал целый час, и его марафон чуть не усыпил жюри, поэтому сжатое выступление Джейка, последовавшее за ним, было хорошо принято и по достоинству оценено. Присяжные слушали внимательно и впитывали каждое слово. «Присяжные пленники», — всегда говорил Люсьен, — «так что не держите их долго». На нынешнем процессе по делу о завещании Генри Сета Хаббарда Джейк собирался ограничиться 10 минутами. Он вступил на подиум, улыбнулся еще свежим, излучающим нетерпеливое ожидание лицам. «Господа присяжные, ваша задача не в том, чтобы решать, кому достанутся деньги Сета Хаббарда. Их много, и все они заработаны им самим. Ни вами, ни мной, ни кем-либо из адвокатов, присутствующих в этом зале. Он рисковал, иногда влезал в огромные долги, пренебрегал советами своих доверенных помощников, закладывал собственный дом и землю, осуществлял сделки, которые выглядели на бумаге опасными, занимал еще больше, шел на, казалось, чудовищные риски. И в конце концов, когда ему сказали, что он умирает от рака легких, продал все. Обратив имущество в деньги, он расплатился с банками и подсчитал свое состояние. Он победил. Прав был он, а все остальные ошибались. С этим Хаббардом нельзя не восхититься. Я никогда не знал этого человека и жалею об этом. Сколько оказалось денег? Мистер Квинсланди, джентльмен, который сидит здесь и является назначенным судом, управляющим наследством, подтвердит в своих показаниях, что состояние завещателя составляет приблизительно 24 миллиона. Произнося свою речь, Джейк медленно прохаживался перед ложей присяжных, а, назвав сумму, остановился и вгляделся в некоторые лица. Почти все присяжные улыбались. Ай да Сет, молодчина. Человека 2-3 были откровенно шокированы. Айви Грэмер, присяжная номер 2, смотрел на Джейка широко раскрытыми от изумления глазами. Но момент быстро прошел. Никто в округе Форд не был способен осознать такую цифру. И если вы думаете, что человек, сумевший сколотить 24 миллиона за 10 лет, знает, что ему делать со своими деньгами, то вы совершенно правы, — продолжил Джейк. Потому что Сет действительно точно знал, что делает. За день до самоубийства он отправился к себе в контору, запер дверь, сел за стол и написал новое завещание. Рукописное завещание, абсолютно законное, написанное разборчиво и ясно, не вызывающее трудностей понимания, ничуть не усложненное и не путанное. Он знал, что намерен покончить с собой на следующий день, в воскресенье 2 октября, и приводил свои дела в порядок. Он все распланировал. Написал записку Келвину Боксу, своему служащему, в которой объяснил, что сознательно расстается с жизнью. Вы увидите оригинал. Он оставил подробное распоряжение относительно церемонии прощания и похорон. Оригиналы вам также будут предъявлены. И в ту же субботу, предположительно там же, у себя в рабочем кабинете, где писал завещание, он написал письмо мне, в котором снабдил меня особыми инструкциями. С оригиналом вы опять же ознакомитесь. Сет все предусмотрел. Покончив с делами, он вернулся в Клентон, подъехал к главному почтовому отделению и отправил мне письмо вместе с завещанием. Он хотел, чтобы я получил их в понедельник, потому что прощание было назначено на вторник в 4 часа дня в Ирландской церкви Христианского пути. Детали, друзья. Сет позаботился о деталях. Он точно знал, что делает. Он все предусмотрел. В качестве подпорки Джейк держал в руке блокнот, но не заглядывал в него. Не было необходимости. Итак, повторюсь. Не ваше дело раздавать его деньги, решать, кто, что и сколько должен получить. Ваша задача — определить, понимал ли Сет, что делает. На юридическом языке это называется завещательной правоспособностью. Чтобы завещание имело юридическую силу, написано ли оно от руки на обратной стороне магазинного пакета или отпечатано 5 секретаршами в крупной адвокатской конторе в присутствии государственного нотариуса, оно должно обладать завещательной правоспособностью. Этот правовой термин не сложен для понимания. Он означает, что в момент написания завещания человек отдавал себе отчет в том, что делает. И Сет Хаббард, дамы и господа, прекрасно отдавал себе отчет в том, что делал. Он не был сумасшедшим. Он не страдал никакими маниями. Он не находился под действием обезболивающих или каких-либо иных препаратов. Он пребывал в таком же здравом уме и твердой памяти, как все вы, 12 человек, сидящих здесь. Джейк расхаживал вдоль ложи присяжных, глядя в глаза каждому из них. Говорил медленно и спокойно, словно они сидели в его гостиной и обсуждали свои любимые фильмы. Но каждое его слово было где-то записано. Каждая фраза отрепетирована. Каждая пауза рассчитана. Хронометраж, модуляции, ритм — все вызубрено наизусть, доведено почти до совершенства. Кто-то возразит, мол, человек в здравом уме не может сознательно лишить себя жизни. Только ненормальный способен убить себя, так? Не всегда. И не обязательно. Ожидается, что вы, как присяжные, будете полагаться на собственный жизненный опыт. Вероятно, вы знали кого-то, это мог быть ваш близкий друг или даже член семьи, кто дошел до конца пути и сам выбрал свой последний шаг. Был ли этот человек сумасшедшим? Возможно. Но, возможно, и нет. Сет, безусловно, не был сумасшедшим. Он точно знал, что делает. Он в течение года боролся с раком легких, прошел несколько курсов химиотерапии и облучения. Все впустую. Опухоль опутала его метастазами до ребер и позвоночника. Он испытывал невыносимую боль. Во время последнего визита к врачу тот отмерил ему максимум месяц жизни. Когда вы прочтете то, что он написал за день до смерти, у вас отпадут все сомнения в том, что Сет Хаббард полностью контролировал собственную жизнь. Первые 5 минут прошли, и он не упустил ни единого слова. Впереди было еще 5, самых трудных и напряженных. А теперь, дамы и господа, неприятная часть всей этой истории, из-за которой мы здесь, собственно, и оказались. У Сета Хаббарда остались сын, дочь и 4 внуков. По завещанию он не оставил им ничего. Словами простыми и ясными, хотя читать их больно, он определенно исключил членов своей семьи из числа наследников. Напрашивается вопрос: почему? В человеческой природе интересоваться, почему человек поступил так, а не иначе. Однако вы не вправе задавать этот вопрос. Сет сделал то, что сделал, по причинам, ведомым лишь ему. Повторю, деньги заработал он, и принадлежат они только ему. Он мог отдать все до последнего пенни Красному Кресту или какому-нибудь лицемерному телепроповеднику или коммунистической партии. Это его личное дело. Ни ваше, ни мое, ни суда. Даже самые занятые судебные адвокаты лишь малую часть рабочего времени проводили перед присяжными. Эти моменты были редки, и Джейк наслаждался ими. Он был актером на сцене, произносил монолог, им же написанный, обращался с мудрым словом к аудитории, им самим подобранной. Его сердце билось учащенно, живот сводило, колени делались ватными, но он твердо контролировал внутреннее волнение и внешне совершенно спокойно обращал речь к своим новым друзьям. «Вместо того, — продолжал Джейк, — чтобы оставить свои деньги детям и внукам, Сет завещал 5% наследства церкви, 5% давно исчезнувшему брату, а остальные 90% — женщине по имени Летти Лэнг. Мисс Лэнг сидит здесь, между мной и мистером Ланди. Она работала у Сета Хаббарда домохозяйкой, поварихой и порой сиделкой. И снова напрашивается вопрос: почему? Почему Сет отлучил от наследства семью и оставил почти все женщине, которую знал так недолго? Поверьте, дамы и господа, это самый сложный вопрос, с каким я когда-либо сталкивался как адвокат. Его задавал я. Его задавали другие адвокаты, члены семьи Хаббард, сама Летти Лэнг, друзья и соседи, практически все жители округа, слышавшие эту историю. Почему? Правда состоит в том, что мы этого никогда не узнаем. Это знал только Сет, но его больше нет с нами. И еще правда в том, друзья, что это не наше дело. Мы, адвокаты, судья, вы, присяжные, не должны думать о том, почему Сет сделал то, что сделал. Ваша задача, как я уже сказал, решить только один важный вопрос. И вопрос этот таков. В момент, когда Сет выражал свою последнюю волю, мыслил он здраво и понимал ли, что делает? Да, он мыслил здраво и все понимал. Доказательства будут четкими и убедительными. Джейк сделал паузу, вернулся к столу, взял стакан с водой и быстро отпил глоток, одновременно окинув взглядом переполненный зал. Со второго ряда ему незаметно кивнул Гарри Рекс. «Пока, мол, вы все делаете правильно, вам удалось завладеть их вниманием, закругляйтесь». Джейк вернулся на подиум, заглянул в свои записи и продолжил. «Учитывая количество денег, замешанных в деле, можно с уверенностью предположить, нас ожидает несколько весьма накаленных дней. Семья Сета Хаббарда опротестовывает рукописное завещание. Их нельзя за это винить. Они искренне верят, что деньги должны достаться им, и наняли кучу отличных адвокатов, чтобы оспорить завещание. Они утверждают, будто Сет не обладал завещательной правоспособностью. Они утверждают, будто сознание его было замутнено. Они утверждают, будто он находился под недолжным влиянием Летти Лэнг. Юридический термин «недолжное влияние» будет ключевым в этом деле. Нас попробуют убедить, что Летти Лэнг воспользовалась своим положением, чтобы сблизиться с Сетом Хаббардом. Близость может означать многое. Она ухаживала за тяжелобольным Сетом, иногда мыла его, меняла ему белье, убирала за ним, делала все, что положено делать сиделке в столь деликатной и тяжкой ситуации. Сет был умирающим стариком, страдавшим от смертельной болезни, которая лишала его сил, делала немощным. Обернувшись, Джейк посмотрел на Уэйда Ланье и скопище адвокатов за противоположным столом. «Они многое подразумевают, дамы и господа, но ничего не могут доказать. Между Сетом Хаббардом и Летти Лэнг не было физической близости. У моих оппонентов имеются лишь намеки, предположения и инсинуации, но никаких доказательств, потому что на самом деле ничего не было». Джейк швырнул блокнот на стол и перешел к финалу. «Будет масса свидетелей, но процесс закончится быстро. Как и в любом процессе, вероятно, возникнут моменты, сбивающие с толку. Их часто создают сами адвокаты. Не давайте увести вас в сторону. Помните, дамы и господа, не ваше дело раздавать деньги Сета Хаббарда. Ваше дело — определить, понимал ли он, что делает, когда писал свое последнее завещание. Ни больше, ни меньше. Благодарю вас». Под железным руководством судьи Этли протестующая сторона согласилась объединить вступительные и заключительные речи и доверить их произнесение Уэйду Ланье. Тот, в мятом блейзере, слишком коротком галстуке и неряшливо заправленной рубашке, проследовал на подиум. Скудные кустики волос у него над ушами торчали в разные стороны. Он производил впечатление растяпы, который способен просто забыть завтра прийти на заседание. Но все это было сознательной игрой, призванной ввести присяжных в заблуждение. Джейку ли не знать этого?
«Благодарю вас, мистер Брайгенс», — начал Ланье. Я уже 30 лет участвую в судебных процессах и никогда не встречал такого талантливого молодого адвоката, как Джейк Брайгенс. Вам, друзья, повезло, что в вашем округе есть такой замечательный молодой юрист. Для меня большая честь скрестить шпаги именно с ним, особенно в этом великолепном старинном зале».
Сделав паузу, он просмотрел свои записи, предоставив Джейку переварить фальшивые комплименты. Когда не выступал перед присяжными, Ланье говорил ясно и четко. Теперь же, выйдя на сцену, он напустил на себя простецкий вид добродушного симпатяги.
«Это лишь вступительные речи. Ничто из того, что скажу я, или только что сказал мистер Брайгенс, пока не является доказанным. Доказательства будут исходить из единственного места, и это место — вот эта свидетельская трибуна. Адвокатов порой заносит, и они говорят то, чего не могут впоследствии подтвердить. Они также склонны опускать важные факты, которые необходимо знать присяжным. Например, мистер Брайгенс не упомянул, что когда Сет Хаббард писал свое завещание, единственным, кроме него, человеком, присутствовавшим в здании, была Летти Лэнг. Между тем, это было субботнее утро, а по субботам она никогда прежде не работала. В тот день она явилась к нему домой и повезла его в новеньком Кадиллаке в контору. Он отпер помещение, они вошли. Она утверждает, что поехала туда сделать уборку, но раньше никогда этим не занималась. Приблизительно 2 часа они провели наедине в конторе компании «Беринг Ламбер», главном офисе Сета Хаббарда. К моменту, когда они приехали туда в то субботнее утро, у Сета Хаббарда уже имелось завещание, составленное годом раньше адвокатами уважаемой фирмы Стьюпело, адвокатами, которые много лет пользовались его доверием. Согласно тому завещанию, почти все его состояние переходило к 2 его детям и 4 внукам. Типичное завещание. Стандартное завещание. Разумное завещание. Такое, какое практически каждый американец подписывает в тот или иной момент своей жизни. 90% всех наследств, передаваемых по завещанию, передаются родственникам завещателя. Так и должно быть.
Теперь Ланье расхаживал перед ложей присяжных, его коренастая, немного согнутая в пояснице фигура грузно проплывала перед ними туда-сюда.
Ну а после 2 часов пребывания в конторе, наедине с Летти Лэнг, он вышел оттуда с другим завещанием, написанным собственноручно, с завещанием, отлучающим его детей, внуков от наследства, и передающим 90% его состояния домоправительнице. Неужели, друзья, вам это кажется разумным? Давайте взглянем на ситуацию трезво. Сет Хаббард уже год боролся с раком легких. Это была страшная борьба, которую он проигрывал. Самым близким человеком для него в эти последние дни земной жизни была Летти Лэнг. Когда наступал просвет, она готовила еду, убирала, заботилась о его доме и вещах. Когда наступало ухудшение, кормила его, мыла, одевала, убирала за ним. Она знала, что он умирает, в этом не было секрета. Знала она и то, что он богат, а также, что у него несколько натянутые отношения с его взрослыми детьми.
Ланье сделал паузу, остановился перед свидетельской трибуной, широко раскинул руки в притворном недоумении.
«Неужели мы должны поверить, что она не думала о деньгах? Будем реалистами. Мисс Лэнг сама расскажет вам, что всегда служила в чужих домах, что ее муж, мистер Симеон Лэнг, который сейчас находится в тюрьме, никогда не имел постоянной работы, и на его заработки нельзя было рассчитывать, и что она в тяжелейших финансовых условиях растила 5 детей. Жизнь ее была трудна. В семье никогда не было лишнего цента. Как многие другие, Летти Лэнг жила в нужде. Всегда в нужде. И глядя, как ее хозяин с каждым днем, шаг за шагом приближается к смерти, она, конечно же, думала о деньгах. Это не ее вина. Такова человеческая натура. Я не хочу сказать, что мисс Лэнг порочна или алчна, но кто бы из нас в ее ситуации не думал о деньгах? Так вот, в то октябрьское субботнее утро Летти повезла своего хозяина в контору, где они целых 2 часа оставались одни. И пока они оставались одни, самое крупное в истории этого штата состояние перешло в другие руки. 24 миллиона долларов перекочевали от семьи Хаббард к домоправительнице Сета Хаббарда, с которой он был знаком всего 3 года. На этой последней фразе Ланье эффектно замолчал, давая ей подольше эхом прозвучать в головах присутствующих. «Блестяще, черт возьми!» — подумал Джейк, всем своим видом давая присяжным понять, что у него все прекрасно. Фрэнк Доули смотрел на него так, словно говорил «презираю вас». Сбавив громкость, Ланье продолжил. «Мы постараемся доказать, что мисс Лэнг злоупотребила своим влиянием на Сета Хаббарда. Злоупотребление влиянием или недолжное влияние — ключевой вопрос в этом деле, и существует несколько способов доказать, что оно имело место. Одним из свидетельств такого злоупотребления являются необычные и необоснованные дары. Дар мистера Сета Хаббарда мисс Лэнг невиданно, неправдоподобно велик, необычен и необоснован. Простите, у меня нет слов, чтобы описать это. 90% от 24 миллионов и ничего семье. Вот уж поистине необычно. По моим представлениям, это просто безрассудно. И это вопиет о злоупотреблении влиянием. Если Сет Хаббард хотел сделать что-то хорошее для своей домоправительницы, он мог дать ей 1 000 000. Это был бы весьма щедрый подарок. Но 2 000 000. Ну хорошо, 5. Хотя, по моему-то скромному мнению, любая сумма, превышающая 1 000 000, уже необычна и необоснована, учитывая краткость отношений. Ланье вернулся на подиум, заглянул в свои записи, потом посмотрел на часы. 8 минут, спешить некуда. Мы постараемся доказать наличие недолжного влияния, обсудив предыдущее завещание Сета Хаббарда. Оно было составлено ведущей юридической фирмой Тьюпело за год до его смерти, и в соответствии с ним 95% состояния переходило семье. Это сложное завещание с массой крючков, доступных пониманию только специалистам по налогам. Я в них ничего не смыслю, и мы не станем докучать вам подробностями. Целью обсуждения предыдущего завещания будет проиллюстрировать утверждение, что Сет отнюдь не мыслил здраво. Это завещание, составленное профессиональными адвокатами-налоговиками, знающими свое дело, полностью соответствует всем требованиям государственного налогового управления и позволяет сэкономить на налогах около 3 000 000. Согласно завещанию, написанному самим мистером Хаббардом, налоговое управление получит 51%, то есть свыше 12 миллионов. По предыдущему завещанию ему причитается только 9. Мистер Брайгенс любил повторять, что Сет Хаббард знал, что делает. Сомневаюсь. Подумайте сами. Человек достаточно жесткий и умный, чтобы за 10 лет сколотить такое состояние, не сляпает в одночасье рукописный документ, который обойдется ему в 3 000 000. Это же абсурд! Это необычно и неразумно!»
Облокотившись на барьер перед ложей и постукивая кончиками пальцев друг о друга, он поочередно посмотрел в глаза всем присяжным. Те застыли в ожидании.
«Итак, я заканчиваю. И позвольте заметить, дамы и господа, вам чрезвычайно повезло. Ни мистер Брайгенс, ни я не любим длинных речей. Кстати, судья Этли тоже».
Кое-кто улыбнулся его шутке.
Оставляю вас поразмыслить над моим вступительным словом и предварительным видением предстоящего процесса. Представьте себе Сета Хаббарда в тот день, 1 октября минувшего года, на пороге неминуемой смерти, уже решившегося ускорить ее, страдающего от невыносимой боли и накачанного болеутоляющими лекарствами, опечаленного, одинокого, отдалившегося от своих детей и внуков, умирающего, ожесточенного и уже сдавшегося старика, рядом с которым остался единственный человек, готовый выслушать и утешить его — Летти Лэнг. Мы никогда не узнаем, насколько близкими были их отношения на самом деле. Мы никогда не узнаем, что произошло между ними в тот день. Но нам известен результат. Дамы и господа, это простое и ясное дело. Человек совершил чудовищную ошибку, находясь под влиянием другого человека, охотившегося за его деньгами. «Вызывайте своего первого свидетеля, мистер Брайгенс», — произнес судья Этли, когда Ланье сел на место. Защита вызывает шерифа Оззи Уолса. Оззи поспешно поднялся со второго ряда, проследовал на свидетельское место и произнес клятву. Квинсланди, сидящий за столом справа от Джейка, несмотря на то, что почти 40 лет занимался адвокатской практикой, всегда ненавидел суды и всячески старался избегать присутствия на процессах. Джейк попросил его время от времени поглядывать на присяжных и делать наблюдения. Пока Оззи усаживался в кресло перед свидетельской трибуной, Ланди пододвинул Джейку записку. «Вы говорили очень хорошо. Ланье тоже. Жюри раскололось. Наши дела плохи». «Ну, спасибо», — мысленно произнес Джейк. Порция тоже подвинула к нему блокнот, на первой страничке которого было написано: «Фрэнк Доули. Настоящее бедствие». «Ну и команда», — сокрушенно подумал Джейк. «Только Люсьена не хватало, чтобы он нашептывал дурные советы и раздражал всех присутствующих». С помощью наводящих вопросов Джейка Оззи обрисовал картину самоубийства. Он продемонстрировал 4 крупномасштабные цветные фотографии Сета Хаббарда, висящего на веревке. Фотографии отнесли в ложу, и присяжные стали передавать их друг другу. Джейк возражал против того, чтобы предъявлять эти снимки, поскольку они производили шокирующее впечатление. Ланье был против их демонстрации, потому что считал, будто они могут вызвать сочувствие к Сету. В конце концов, судья Этли решил, что жюри все же должно их увидеть. Когда фотографии собрали и приобщили к вещественным доказательствам, Оззи предъявил предсмертную записку Сета, оставленную им на кухонном столе для Келвина Бокза. Записку в укрупненном виде вывели на экран, установленный напротив ложи жюри, и каждому присяжному вручили копию. В записке было сказано: «Келвину, пожалуйста, сообщи властям, что я сам, без чьей-либо посторонней помощи, лишил себя жизни. Отдельно прилагаю распоряжение о своих похоронах. Никакого вскрытия. С.Х.» Джейк вынул из папки оригинал инструкции по отпеванию и похоронам. Поскольку никто не возражал, он вывел изображение на экран и раздал копии присяжным. «Распоряжение о заупокойной службе. Я хочу, чтобы скромную заупокойную службу в Ирландской церкви христианского пути провел 4 октября в 4 часа дня преподобный Дон МакКелвейн. Я бы хотел, чтобы миссис Нора Бэйнс исполнила простой старый крест. Никаких хвалебных речей. Впрочем, вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову их произносить. Только преподобный МакКелвейн может сказать все, что сочтет нужным. На всю церемонию максимум полчаса. Если кто-нибудь из чернокожих захочет присутствовать на моих похоронах, им это должно быть разрешено. Если они не получат такого разрешения, я запрещаю вообще проводить какую-либо службу. Просто закопайте меня в землю. Мой гроб пусть несут Харви Мосс, Дуэйн Томас, Стив Холланд, Билли Бауэлс, Майк Миллс и Уолтер Робинсон. Распоряжение о похоронах. Я недавно приобрел участок на кладбище Ирландской церкви христианского пути позади самой церкви. Я также обговорил все детали с мистером Фрэнком Макгаргиллом, владельцем похоронного бюро, и расплатился с ним за гроб. Никаких склепов. Сразу же после заупокойной службы должно состояться короткое, максимум 5 минут прощание, после чего гроб следует опустить в землю. Пока. Увидимся на той стороне. Сет Хаббард.
«Шериф Уоллс», — обратился к свидетелю Джейк, — «это предсмертная записка и эти распоряжения, касающиеся отпевания и похорон, были найдены вами и вашими помощниками в доме Сета Хаббарда вскоре после того, как вы обнаружили тело. Правильно?»
«Совершенно верно».
«И что вы с ними сделали?»
«Мы забрали их, сняли копии, а на следующий день передали родственникам мистера Хаббарда в его доме».
«У меня больше нет вопросов, Ваша честь».
«У вас есть вопросы, мистер Ланье?»
«Нет».
«Вы свободны, шериф Уоллс. Благодарю вас. Мистер Брайгенс?»
«Да, Ваша честь. Я хотел бы, чтобы до сведения жюри было доведено. Все стороны пришли к общему согласию считать только что предъявленные документы действительно написанными собственной рукой мистера Хаббарда».
«Мистер Ланье?»
«Согласен, Ваша честь».
«Отлично. Авторство этих документов сомнениям не подвергается. Продолжайте, мистер Брайгенс».
«Защита вызывает мистера Келвина Бокса», — сказал Джейк. Наступила небольшая пауза, пока Келвина вели из комнаты ожидания для свидетелей. У этого дородного деревенского парня шея никогда в жизни не знала галстука, и ему даже в голову не пришло купить его по такому случаю. На нем была застиранная клетчатая рубашка с заплатками на локтях, грязные брюки защитного цвета, грязные ботинки, и вообще он выглядел так, словно явился в зал прямо с лесоповала. Он робел, ошеломленный незнакомой обстановкой, и, рассказывая об ужасе, который испытал, найдя хозяина висящим на сикаморе, постоянно запинался. «В котором часу он позвонил вам в воскресенье утром?» — спросил Джейк.
«Около 9. Велел приехать в 2 к мосту».
«И вы приехали точно к 2, так?»
«Да, сэр, так».
Джейк намеревался использовать Бокса для иллюстрации того, насколько тщательно Сет продумал детали. Позднее он представит присяжным картину в подробностях. Сет оставляет записку на столе, укладывает в машину веревку и лестницу и рассчитывает время так, чтобы к моменту приезда Келвина в 2 часа наверняка быть мертвым. Он хотел, чтобы его нашли сразу после того, как он умрет, иначе могло пройти и несколько дней. У Ланье вопросов не было. Свидетеля отпустили.
«Приглашайте своего следующего свидетеля, мистер Брайгенс», — распорядился судья Этли.
«Защита вызывает окружного коронера Финна Паундерса». Финн Паундерс, до того, как его впервые выбрали окружным коронером 30 лет назад, служил почтальоном. В те времена у него не было ни малейшего медицинского опыта. В Миссисипи этого не требовалось. Он никогда не бывал на месте преступления. Тот факт, что должность окружного коронера в штате все еще оставалась выборной, представлялся странным. Миссисипи — один из последних штатов, где по-прежнему действовало такое положение. За последние 13 лет Финна в любой час дня и ночи куда только не вызывали. В дома престарелых, больницы, на места аварий, в притоны, на берега рек и озер, а также в дома, подвергшиеся разрушению. Он всегда делал одно и то же. Склонившись над трупом, мрачно произносил «Угу, мертв». Потом выдвигал предположение относительно причины смерти и подписывал свидетельство. Финн присутствовал, когда тело Сета опускали на землю, и произнес традиционное «Угу, мертв». «Смерть в результате повешения, самоубийства». «Асфиксия и перелом шейных позвонков». Ведомый вопросами Джейка, он быстро объяснил присяжным то, что было уже и так прискорбно очевидно. Уэйд Ланье вопросов не задал. Джейк вызвал на свидетельское место бывшую секретаршу Рокси Бриско, которая, поскольку покинула контору враждебно настроенной, поначалу отказалась давать показания. Пришлось Джейку выписать ей повестку и объяснить, что она может угодить в тюрьму, если не явится в суд. Рокси, модно одетая по такому поводу, стремительно проследовала на свидетельское место. Сообща, они прошлись по событиям утра 3 октября, когда она пришла в контору с утренней почтой. Рокси опознала конверт, письмо и двухстраничное завещание Сета Хаббарда, после чего судья Этли разрешил приобщить их к вещественным доказательствам, представленным защитой. Противная сторона не возражала. Следуя сценарию, разработанному его честью, Джейк спроецировал на экран увеличенное письмо Сета к нему, а также раздал копии присяжным.
«А теперь, дамы и господа», — произнес судья, — «мы дадим вам время внимательно прочесть это письмо».
В зале мгновенно наступила тишина. Присяжные читали врученные им копии письма, а зрители знакомились с ним на экране.
«Вы найдете приложенные к этому письму мою последнюю волю и завещание, в которых каждое слово написано мною собственноручно, мною подписано и датировано. Я сверился с законами Миссисипи и уверен, что мое собственноручное завещание, согласно им, безоговорочно имеет законную силу. Никто не присутствовал при написании мною этого завещания, поскольку, как вам хорошо известно, если завещание пишется от руки, свидетелей не требуется. Год назад я подписал более обширную версию своего завещания в Тьюпело, в юридической конторе Раша, но тот документ я денонсирую. Весьма вероятно, мое последнее завещание вызовет определенный скандал. Именно поэтому я хочу, чтобы вы были моим поверенным по делу о наследстве. Я желаю, чтобы это завещание любой ценой было приведено в исполнение, и знаю, что вы можете этого добиться. Я сознательно исключаю из него двух своих взрослых детей, их детей и двух моих бывших жен. Это отнюдь не симпатичные люди, и они будут отчаянно бороться, так что приготовьтесь». Наследство мое весьма существенно, они понятия не имеют о его истинных размерах. Когда это станет известно, они перейдут в наступление. Стойте насмерть, мистер Брайгенс, мы должны их одолеть. В предсмертной записке я оставил распоряжение относительно моих похорон. Не упоминайте о моей последней воле и моем завещании, пока они не пройдут. Я хочу вынудить свою семью пройти через все скорбные ритуалы, прежде чем они осознают, что остались ни с чем. Проследите, чтобы они не притворялись. Они в этом деле большие мастера, а меня никогда не любили. Заранее благодарю вас за ревностную защиту моих интересов. Это будет нелегко, и я с удовольствием думаю о том, что мне не придется при этом присутствовать и страдать от столь тяжкого испытания. Искренне ваш, Сет Хаббард, 1 октября 1988 года.
Медленно прочтя письмо, ни один из присяжных не удержался от того, чтобы, посмотрев в зал, задержаться взглядом на Гершеле Хаббарде и Рамоне Дефо. Рамона хотела было прослезиться, но благоразумно решила, что все сочтут это притворством, поэтому сидела, уставившись в пол, так же, как ее брат и муж, и желая одного, чтобы этот мучительно неловкий момент поскорее миновал. Казалось, прошла вечность, прежде чем судья Этли произнес:
«Давайте прервемся на 15 минут».
Несмотря на предостережение Сета об опасности курения, минимум половине присяжных понадобилась сигарета. Некурящие остались в совещательной комнате пить кофе, остальные в сопровождении пристава проследовали в маленький внутренний дворик, выходящий на северный край лужайки. Все поспешно закурили, стараясь выпускать дым в сторону. Невин Дарк пытался бросить курить, и в последнее время сократил дневную норму до половины пачки, но сейчас ему остро требовался никотин.
«Что вы обо всем этом думаете, господин староста?
Джим Уайтхёрст остановился рядом. Судья Этли недвусмысленно предупредил не обсуждать дело, но присяжным всегда не терпится обменяться мнениями о том, что они только что увидели и услышали.
«Думаю, старик точно знал, что делает. А вы?» — почти шепотом ответил Невин.
«Не сомневаюсь».
Прямо над ними, в юридической библиотеке, Джейк собрал всех своих. Порция, Летти, Квинсланди и Гарри Рекс делились наблюдениями и соображениями. Порция нервничала, потому что номер 12, Фрэнк Доули, неотрывно глазел на нее, хмурился и шевелил губами, будто ругался. Летти показалось, что Дебби Леккер, номер 10, уснула, а Гарри Рекс был уверен, что Айви Грэмер, номер 2, влюбилась в Джейка. Квинсланди продолжал утверждать, что жюри уже раскололось пополам, но Гарри Рекс возразил: «Можно будет считать, что нам повезло, если мы получим хоть 4 голоса». Джейк вежливо попросил его заткнуться и напомнил о его мрачных предсказаниях во время процесса Карла Ли Хейли. Через 10 минут бессмысленной болтовни он поклялся себе впредь ходить на ланч в одиночестве. Когда заседание возобновилось, Джейк вызвал на свидетельское место Квинса Ланди и провел его через серию малозначительных, но необходимых вопросов о его обязанностях как управляющего наследством и процедуре смены им на этом посту Рассела Эмбурга, отказавшегося быть душеприказчиком. Ланди сухо объяснил, в чем состоят его обязанности, и очень умело дал понять, что обязанности эти чрезвычайно скучны и утомительны, что было чистой правдой. Джейк показал ему оригинал завещания и попросил идентифицировать его.
«Да, это собственноручно написанное завещание, которое было принято к утверждению 4 октября прошлого года», — сказал Ланди, «подписанное мистером Сетом Хаббардом в первый день октября».
«Давайте посмотрим на него». Джейк снова вывел документ на экран, одновременно раздав копии присяжным.
«Дамы и господа, мы опять даем вам время, чтобы внимательно прочесть документ», — возвестил судья Этли. «Когда вы перейдете к обсуждению вердикта, вам будет позволено взять все документы и вещественные доказательства с собой в совещательную комнату».
Стоя возле подиума, Джейк делал вид, что читает завещание, а сам исподволь наблюдал за присяжными. Многие хмурились, и он предполагал, что недовольство вызывала фраза «Да сгинут они в муках, как я». Он читал это завещание раз 100, и оно неизменно вызывало у него одну и ту же двойную реакцию. Во-первых, казалось злонамеренным, грубым, жестоким и безрассудным. Во-вторых, заставляло задаваться вопросом. Что же такого сделало для старика Летти, что он так расположился к ней? И в то же время каждое новое прочтение снова и снова убеждало его в том, что Сет отлично понимал, что делает. А если человек обладает завещательной правоспособностью и дееспособностью, значит, он имеет право на любые, самые дикие и кажущиеся неразумными решения, какие сочтет нужными. Когда последний присяжный закончил чтение и отложил свою копию, Джейк выключил проектор. Еще полчаса они с Квинсом Ланди потратили на освещение главных вех на удивительном десятилетнем пути Сета Хаббарда от руин, оставшихся после его второго развода, до богатства, какого никто в округе Форд никогда не видел. В половине первого судья Этли распустил всех на перерыв до 2 часов.